самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Может ли подросток написать документальную книгу о своей жизни так, что она будет читаться как приключенческий роман? Может ли книга изменить жизнь? Готовы ли мы пожертвовать своим личным счастьем ради счастья другого человека? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной и не только современной литературе. И сегодня в студии «Нотеус», как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель Диана Машкова. Здравствуйте, Диана.
Здравствуйте, Игорь.
Ну, как вы понимаете, в гостях писателя, значит, будет рубрика «От первого лица», и мы вот даже от двух лиц сегодня Диана будет говорить, потому что сегодня мы будем говорить про книгу, про уникальную книгу. И, как обычно, в начале передачи мы оглашаем наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы будем говорить. Итак, сегодня мы будем говорить про уникальную книгу, потому что эта книга написана в соавторстве. И написали ее Георгий Гинджу и Диана Машкова. Меня зовут Гоша.
Да, все верно.
И вторая книга «Чужие дети». И обе эти книги, что, наверное, не очень специфично для нашей передачи, мы обычно говорим о таком каком-то фикшене, да, о художественной литературе, вот в мейнстриме, а сегодня это книги, которые поднимают очень важную социальную тематику, в том числе «Меня зовут Гоша», это такой документарий, да, скорее, да?
Ну да, но «Чужие дети» — это фикшен абсолютно, в чистом виде, просто основано на реальных событиях, а в принципе-то это художественная литература. А вот «Гоша», да, «Гоша» — это книга документальная. Ну, собственно, почему она стала такой? Потому что мне было важно показать историю ребенка-сироты, сделать то, чего в нашей литературе, честно говоря, не хватает, на мой взгляд.
Вот, и мы об этом сейчас поговорим, да? И, дорогие друзья, я призываю вас, как патетично звучит, то есть приглашаю вас к разговору, конечно же, напоминаю, с моей гостьей, писателем Дианой Машковой, и заочно с Георгием Гинджу, то есть тем самым Гошей, голос которого, по крайней мере, мы услышим о нем очень много сегодня в этой передаче. Итак, вот, ну, для начала, наверное, да, и, конечно же, я напоминаю, что вы можете всех рад приветствовать, кто присоединился к нашей трансляции. Вы можете писать нам, можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 333 17 06, есть Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96, сайт teos.fm, через Player вы тоже можете нам написать комментарий, задать вопросы. Ну и, конечно, проще всего написать комментарий под видеотрансляцией, и мы все это увидим и ответим, и прокомментируем. Так вот, Диана, для начала расскажите-ка вы мне про своего соавтора, уважаемого, про Георгия Гинджу. То есть вот как этот соавтор пришел в вашу жизнь и как это все случилось в жизни вашей семьи?
Ну, соавтор пришел в нашу жизнь самостоятельно абсолютно. Когда мы удочерили маленькую девочку, у нас уже была кровная дочка 14-летняя, и мы удочерили малышку. И я сменила профессию, вернее, я осталась писателем, я писала книги уже 11 лет, в «Эксмо» издаюсь. Но я была до этого главным редактором журнала бортового, авиационного. А после я поняла, что меня больше всего интересует сейчас тема детей-сирот, то есть семейного устройства детей. И я пришла работать в благотворительный фонд «Арифметика добра», создала там клуб «Азбука приемной семьи». Мы начали объединять вокруг фонда родителей приемных, усыновителей, тех, кто только готовится к этому шагу и собирается принять детей. И, конечно, я стала часто появляться в детском доме. И на тот момент я там познакомилась уже с девочкой 13-летней, которая впоследствии нашей дочкой тоже стала. И совершенно случайно в один из визитов ко мне подошел молодой человек, уже достаточно взрослый. Я не знала, сколько ему лет, но выглядел он вполне солидно. И он сам представился, сказал: «Здравствуйте, меня зовут Гоша, я вот стихи пишу, я знаю, вы писатель, мне о вас Даша рассказала, вот дочка наша». И я прочитал книгу «Если б не было тебя», эта книга об усыновлении. И вот мне понравилось, а я хотел бы общаться, можно я вам стихи пришлю? Ну, конечно, можно, да, но с таким текстом подойти к автору, конечно, никто никогда не откажет.
Не постеснялся он вообще... Так вполне контактно.
Я потом уже узнала, что он готовился. Угу. То есть
писал текст себе, заучивал.
Это был подготовленный шаг, он молодец, он не растерялся. Угу. Когда он от Даши узнал, что у нее вот какая-то семья появилась, куда она пока еще ходит в гости, и ей там нравится, в общем, интересная мама, папа, угу. Мама пишет книги, и Гоша сразу заинтересовался. Ну, еще он заинтересовался тем, что мы не бедные люди, вот это его очень привлекло, он этого и не скрывал, как он это называет, толстый кошелек, но потом он понял, что он, конечно, в этом смысле,
попал,
несколько,
да?
Ошибся, да-да-да, и того простора материального не получил, которого хотел. Но, тем не менее, мы начали общаться, и он действительно сначала присылал стихотворения, а позже я узнала, что это не все его были, он там отчасти что-то искал в интернете, ВКонтакте, переделывал под себя, и тоже мне
Шекспир,
присылал.
Шекспир, Пушкин.
Абсолютно, ну да. Не Шекспир, Пушкин, а современные неизвестные поэты подходили вполне. А я правила честно корректировала, редактировала. То есть мне, конечно, хотелось, чтобы, ну, да. Если уж ребенок пишет, то пусть у него со словом взаимоотношения будут налажены, потому что то, что присылал Гоша, это, честно говоря, был тихий ужас. Ему было почти 16, но в каждом слове по 3 ошибки. Я с трудом иногда понимала, что там написано. Орфографические там вещи вообще не имели никакого отношения к реальности. В общем, это было достаточно сложно. Но я не хотела ругать, понятно, потому что иначе бы он просто, ну, перестал бы это делать вообще. Я старалась очень мягко поправить, сказать: ты молодец, у тебя такой вот тут образ такой классный получился, вот эта тема, которую ты затронул, и это чувствуется, что ты пережил сам, вот молодец, продолжай в том же духе, и возвращала уже просто поправленный текст в смысле вот корректуры, там, редактуры и всего остального.
Про гонорар ты не спрашивал за стихи-то?
Ну, он же понимал, что мы их издавать пока не собираемся. И как-то мы общались, я тоже не скрывалась, я рассказывала о своей жизни, о том, что это вообще-то не очень просто в современном мире начать издаваться, потому что сегодня возможности у каждого практически стать писателем. Пожалуйста, все открыто, есть сети, есть возможность публиковаться на порталах, на сайтах и так далее. То есть,
журналы.
Да, журналы, все что угодно.
Я уж молчу про интернет, собственно.
Конечно, поэтому стать автором, которого публикуют, ну, это не так просто, и мы, честно говоря, по-моему, с самого начала об этом говорили с Гошей, и я рассказывала там свою историю, что вообще-то я филолог по образованию, кандидат филологических наук, то есть это моя профессия, я же не просто взяла вот и захотела. 6 лет я мечтала писать, я этим занималась. То есть, в общем, он понимал, как я к этому пришла, поэтому, честно говоря, у него не было такого: ой, давайте там книгу опубликуем. Угу. Это у меня возникла идея, что Гоша мог бы написать воспоминания о своей жизни в детском доме. Почему? Потому что в тот момент я за него боялась, очень сильно боялась. Гоша жил совершенно вот для нас с вами неприемлемой жизнью. В детском доме он, во-первых, не учился, он совершенно в школу даже не приходил. Он просто выходил из детского дома и прогуливал. 9 класс, полгода он не появлялся там ни дня. Он воровал, причем это у него вот достаточно долгий уже был период. Начиналось с шоколадок, со жвачек, что вполне понятно, да, ну, ребенку хочется, а у мамы и у папы не попросишь, их просто нет, этих мам и папы. И дети, в принципе, многие этим занимаются, но Гоша пошел дальше. Он пошел уже на крупные такие, я не знаю даже, как это назвать, мероприятия. Да, в итоге на одном из них он был пойман, и было заведено уголовное дело, шли суды, ему, собственно, грозил реальный срок, он это понимал прекрасно. И, в общем, других увлечений, как вот воровство, вот какие-то компании, в которых они... пили, конечно, курили, там что-то такое. Не было других увлечений.
То есть вы его решили таким образом переключить?
Да, да, я его решила переключить. Энергию. Абсолютно. И потом творчество, литература, любое другое творчество, это прекрасная возможность вообще самопознания.
Ну, плюс
и
это
рефлексии.
Такая терапия очень,
конечно,
сильная.
Конечно, да. И я думала прежде всего об этом, потому что мне хотелось, чтобы Гоша иначе стала относиться к жизни, понял вообще ценность себя, своей жизни, понял свою нужность, интересность для других людей. Он этого не ощущал, что он кому-то нужен, кому-то интересен. И поэтому, когда он, ну, в моем лице увидел вот этого человека, который: Гоша, это же так интересно, я вот ничего не знаю о том, как дети в детском доме, ты расскажи, потому что важно, мы вот усыновляем, но мы же не чувствуем то, что вы чувствуете, да? Мы же не прожили, не прошли весь тот путь. И это нужно людям. И я ему это, собственно говоря, вот постоянно постоянно говорила, как-то вот старалась доказать, и он в конце концов сказал, ладно, я попробую. И он действительно начал писать такие заметки небольшие уже в прозе и мне присылать эти кусочки, фрагменты. Я все это смотрела, простите, точно так же исправляла, там чуть-чуть редактировала, возвращала ему.
А как вы к соавторству тогда пришли?
А вот, вот таким вот путем, что Гоша...
Редактор понятно.
Гоша ведь... понял, что он все-таки не потянет. Да. Угу. И мы 3 года этим занимались, то есть мы мало того, что много проговаривали, но это важно, он ничего не помнил, практически угу. какие-то вот куски из своей жизни, и было важно восстановить его историю для него самого, для нашей семьи. Он уже стал нашим сыном через некоторое время, мы уже жили под одной крышей, занимались его образованием, там много чего прошли, не буду в подробностях, все это в книге Гоша рассказывает, угу. но в итоге вот мы 3 года вот так вот этими маленькими там кусочками перекидывались, потом Гоша говорит, я все-таки книгу хочу дописать, но у меня нет времени, у меня то сессия, то практика, то, значит, у меня девочки, он один в группе 30 девчонок, и понятно, что на расхват. И, в общем, говорю, ну, Гош, если ты хочешь, то у нас есть вариант, собственно говоря, я могу поработать здесь как журналист, потому что я считаю, что это важная информация для общества, люди мало что знают в этой сфере. А еще на тот момент я попала на стажировку в Великобританию, и там мы изучали, как работают благотворительные фонды тоже. Они там достаточно древние, такие солидные. И практически каждый фонд, куда мы приходили, нам начинали с того, что рассказывали. А вот у нас вот такая вот книга, ее написал, значит, выпускник вот этой нашей сиротской системы, и после нее стали вот такие-такие изменения происходить. Я думаю... Классно, а у нас этой литературы нет, и у нас слово ребенка практически не доходит, да, ни до книжных полок, ни до эфиров. И, в общем-то, уже решение было принято, когда Гоша сказал «я хочу», я, естественно, его поддержала. Дальше мы просто работали с диктофоном, и я работала с текстом, Гоша рассказывал, и так вот в течение 3 месяца мы довели дума просто эту книгу.
То есть в результате книга в общей сложности писалась где-то несколько лет, да, около 3 лет, я так понял, да?
Да, да.
А, и, ну, вот непосредственной такой интенсивной работы была в течение 3 месяца.
Последние 3 месяца, да, когда мы оформляли это вот уже в текст, все эти кусочки.
То есть почувствовали
собирали.
Себя, что такое нелегкая, да, стезя гоустрайтера, да?
Ну, это для меня не новости, у меня есть книги, помимо художественных, публицистические, я угу. очень люблю брать интервью, но до этого это были интервью с известными людьми, угу. там, с Владимиром Познером мы общались, с Александром Ширвинтом, со многими-многими. Есть книга такая «Главное правило жизни», где вот интервью с ними я делала. Но вот в таком ключе впервые, конечно, но оно ничуть не менее интересно оказалось. И действительно для меня было много открытий, несмотря на то, что я уже все эти книги по психологии uh-huh. сиротства вдоль и поперек, и миллион тренингов, и миллион всевозможных лекций. Все это я прошла. Но Гоша просто своей историей подкреплял мои теоретические знания вот практическими вот этими сюжетами и практическими событиями. Ну, и это, мне кажется, очень важно, особенно когда, ну, вы не готовы там серьезно погружаться вот в литературу такую психологическую, да, есть там Джон Болби, есть Гордон Ньюфельд, есть многие другие авторы, которые пишут на эту тему, но это такие научные труды. А здесь возможность получить вот ту же самую картину, ребенка, оставшегося без внимания, без любви родителей, оставленного семьей своей, но только через такое очень легкое, доступное повествование. И я старалась Гошину манеру, Гошин стиль, Гошин язык полностью сохранять. Поэтому у нас книга вот была, ну, 18+, да. сразу предупреждаю.
Чувствовалась интонация самого.
Абсолютно, да. И сейчас уже отзывы приходят, и люди действительно пишут, что ощущение, что вот сидишь, и тебе этот молодой человек рассказывает свою историю сам, то есть я максимально тут устранялась, старалась максимум из Гоши вытащить.
Собственно, немножко расскажем про саму книгу, то есть мы уже много рассказали про предысторию, как она складывалась, да. Итак, я напоминаю, что у меня в гостях Диана Машкова, соавтор книжки «Меня зовут Гоша. История сироты», которую она написала. Гоша уже ваш приемный сын, да?
Да, уже 3 года.
3 года. Угу. Соответственно, Георгий Гынжу рассказал свою историю. Итак, по форме это документальный роман, да, то есть вот тот самый жанр на Западе безумно популярный, документари, да?
Ну, по сути, да, это то, что мы называем нон-фикшн, это, конечно, публицистика, это никакая не художественная литература, да, и она вот основана полностью на истории ребенка, то есть это true story, вот то, что, наверное, можно и, да, документальные прозы, это, конечно,
кому
назвать.
Будет, вот я все время, я же журналист, у меня
да, конечно.
Вот эти жуткие вопросы, вы же меня понимаете, да, хочется спросить, кому интересно, какому читателю адресована эта книга?
Ну, во-первых, я уверена, что она интересна всем родителям, потому что психология ребенка, она прослеживается очень четко от момента, вот как он помнит вообще какие-то первые вещи с ним случившиеся, да, до подросткового возраста, до пубертата. Становится понятно, почему, если ваш ребенок идет в разнос, если вы не можете с ним договориться, найти общий язык, что с ним в этот момент происходит. Да, помимо там физиологических, психологических вещей, что во взаимоотношениях мешает родителям и подросткам налаживать отношения. Это, конечно, такая гипербола, потому что ребенок сирота, в принципе, лишенный отношений. Но можно считать, можно на себя, на свою семью все-таки примерить и посмотреть, вот, исходя из голоса ребенка, из чувств ребенка, мыслей ребенка, понять, что именно родитель может в отношениях скорректировать. Потому что, по сути, чего бы мы ни требовали от наших подростков, все равно всегда вопрос в нас с вами, да, насколько мы в состоянии построить доверительные отношения, насколько мы принимаем, что это такой особый возраст, когда нужно сепарироваться ребенку, когда у него, ну, по сути,
отделяться, да, начинать
самостоятельную жизнь, то есть вся его натура требует...
Насколько
требует мы, взросления,
да,
конечно.
Насколько мы готовы уважать его границы, вот, да, вот, на его личное пространство,
абсолютно.
Его мнение и так далее.
И когда родители пытаются, наоборот, это все приглушить, притушить, сказать, ну, ты, если живешь под крышей нашего дома, ты обязан, ты
принимать
должен.
Принимать наши правила, да.
Абсолютно, но ребенок в это время испытывает совершенно другие потребности, которые природой ему назначены. Это же не секрет, что раньше дети в 12 лет, ну, условно говоря, там, да, когда вот половое созревание происходило, в принципе, они в тот момент проходили некую инициацию и становились самостоятельными, да, еще там 100 лет назад, замужество в 12 лет, это было...
Да-да-да, норма.
Абсолютно. А сейчас мы искусственно продлеваем этот подростковый возраст, чуть ли там не 25, а то и 30 лет. И, конечно, у ребенка вот природа и со социальной жизнью, они идут в разнос. А от этого тяжело всем. Вот как только родители понимают, что ребенок неплохой, он не стал каким-то вообще оторванным от них, он не испортился ни на секунду, просто его потребности, они стали другими. Если их начать учитывать, все-таки можно наладить контакт. Поэтому родители, да, и не только, наверное, подростков, лучше заранее готовиться, да, к любым событиям
вот,
в жизни.
Вот, кстати, интересно, мы сказали, вы сказали, что вот она адресована прежде всего родителям, чтобы они понимали, даже тем родителям, которые не сталкивались, то есть которые воспитывают просто своих родных,
да, конечно,
да, детей,
конечно.
И они достигли, как, например, у меня подросткового возраста.
Ну,
когда
значит,
ты понимаешь,
вам в том числе.
Да, когда ты понимаешь, что ребенок уже чисто физически выше тебя становится.
Конечно.
Но вот интересно ли будет, хотел ли Гоша поговорить с подростками через эту книгу, не только со взрослым. Понятно, что вот подростковые книги, когда пишет потом, вообще очень интересно, ну, чуть-чуть, может быть, моего взгляда на книгу. Книга уникальна тем, что там действительно сохраняется вот эта подчеркнуто подростковая интонация, ранимая.
Абсолютно.
Очень. И для меня несколько страшно. Я просто представил на месте автора свою дочку, и я думаю, как я, как родитель, выпустил бы вот эти мысли на всеобщее обозрение. Это действительно очень, очень, ну, какой-то интимный разговор получается, потому что он очень иногда жесткий, и это очень здорово. Меня это как раз покорило. Жесткость, какая-то прямолинейность текста. И при этом вот не было вот этих того, что любят обычно в романах, имитирующих, да,
ну,
имитирующих.
Ну да, там все сглажено, там
такая
неестественно.
Ванилька идет, да, такая,
здесь вот, ничего подобного,
да, давится
нет.
На эмоции, нам давится некая такая нотка морализации, да, проповеди некой такой. Этого всего нет в этом
тексте.
Нет,
поэтому подростки, конечно, тоже, я думаю, если ее найдут, эту книгу, и им родители разрешат, они с удовольствием ее прочтут. Темпераменты разные. Ваша дочка, возможно, она не такого темперамента, как Гоша. Гоша, он он очень открытый вообще по натуре, по своей. При этом в условиях детского дома ему не с кем было абсолютно проговаривать вообще вот историю свою, не с кем поговорить о родителях, кто его родил, как он на свет появился. Вот эта информация,
да, это,
проходила,
кстати,
мимо.
Одна из самых ярких для меня была. Вот
это практически, да, у всех детей, к сожалению, так. Понимаете, когда нет вот того самого близкого взрослого, с которым можно любую тему открыть, вообще начать ее обсуждать. Угу. В голове у ребенка сидит постоянно, а есть ли у меня мама, папа, как я появился, а кто они вообще, а где они сейчас. Но он не может открыть рот и с кем-то это обсудить. Это тяжело. Это вообще мешает самоидентификации ребенка, да, это мешает становлению личности, многим вещам. И поэтому Гоша вот с этой потребностью говорить, но без возможности, придя вот к нам в семью, через какое-то время, ну, просто начал открываться и открываться, и если бы он сам не сказал, давай это сделаем, я бы не стала настаивать ни в коем случае, и не стала бы его просить это сделать. Это была идея Гоши, что да, я могу. Я ему предупреждала, и да, сейчас мы получаем там, в общем-то, не только вот такие, знаете, прекрасные отзывы, а даже много и наоборот от сотрудников детских домов, например, от директоров детских домов. Да?
И потому что там достаточно жесткая реальность.
Ну, как есть, да, как есть. И я предупреждала, Гош, будет вот так. Многие
а вот не
люди...
страшно было так обнажаться? Вот не боялся он так обнажиться? Ведь, собственно, получит же в обратку.
Получит, но у него есть буфер в виде меня, как минимум, да. А потом мы не шли в эту работу без психолога, я сразу скажу, если кто-то захочет повторить эксперимент, то имейте в виду, что нужна будет поддержка, конечно,
специалиста,
и нужно прощупывать, точно ли ребенок готов, осознает ли то, что вот он хочет, но правда ли он может. И поэтому, конечно, в арифметике добра там с первого дня нашего с Гошей отношений он работал с психологом, он продолжал работать во время написания книги. Вот в послесловии как раз книги психолог Наталья Мишанина, она как раз руководила в то время нашим конституционным центром, вот она с Гошей много работы и провела, и есть там ее комментарии тоже. Поэтому на самотек мы не пускали. Это несмотря на то, что я, в общем, уже достаточно продвинутый такой родитель, я много всего изучила, но я не психолог по образованию, я только педагог по образованию, и мы, ну, не рискнули бы туда пойти. Поэтому очень внимательно надо следить за состоянием ребенка, за тем, вот, насколько это близко. Не все дети готовы говорить. Таких детей мало, которые могут открыться, но на это, ну,
еще,
по-моему,
еще меньше, которые могут сформулировать,
конечно,
все это, да?
Ну, сформулировать как раз есть кому помочь, то есть тут не проблема абсолютно, то есть у Гоши иногда действительно у него получалось это даже на бумаге или в словах, а иногда он, знаете, начинал вот так вот, ну, ты поняла, что я имел в виду, я говорю, подожди, сейчас давай будем разбираться, то есть для этого есть вот, условно говоря, там журналист, редактор в моем лице, мы можем в конце концов дойти до истины, что он хотел сказать. Но лучше и лучше он формулирует благодаря книге. Во-первых, благодаря книге, там, вернемся к тому, что мы получили. Гоша читать начал.
Угу.
То есть это вот первая книга, да, своя собственная, он ее, естественно, 55
раз прочел. Я так понял,
прочел.
У него были большие проблемы с учебой уже, когда он жил
в семье. Ну, конечно, но это у большинства, 90% детей, которые вот такой длительный период в детском доме находятся, с учебой швах. То есть у Гоши на момент 9 класса, вот 2-й, 3-й класс, вот примерно вот так вот соответствовал уровень, и он не исключение, к сожалению, он скорее правило. Исключением бывают другие дети, у которых какой-то прям внутренний стержень есть, вот эта нацеленность, мотивация, но их меньше.
Ну, да.
И поэтому для нас это было образование в том числе. Когда он там по 50 раз каждую главу перечитывал, и эти образы слов у него перед глазами, он уже запоминает, наконец, как они правильно пишутся, сейчас ошибок намного стало меньше. И второй плюс, поскольку вот эти вопросы, я же шла в каждую деталь, там, вот выуживала там какие-то мельчайшие крупицы информации, мы много говорили, он давал мне эти интервью бесконечно, и теперь он практически на любой вопрос может ответить, потому что так или иначе мы это проговаривали.
Угу.
Он вот недавно там дал интервью про Вмиру, и есть видео, можно все эти посмотреть, есть текстовое интервью, то есть уже вот он научился в каком-то смысле, приобрел вот этот навык, не до конца, конечно, но публично он может выходить, выступать, и его это не пугает, ему это немного нравится даже, он вообще такой мальчик сценический, в детском доме он через танец выражался, они много танцевали, выступали, он на сцене часто бывал, любит это, но теперь это немного вот трансформировалось вот в другую область, теперь он носитель ценной информации, человек, который может рассказывать, может до нас доносить.
А вот что было самым сложным в процессе написания этой книги? Для вас и для Гоши, для двух соавторов.
Для меня, я не знаю, честно, прям затрудняюсь ответить, потому что мне было настолько интересно и настолько важно, что я, ну, каких-то трудностей я не заметила. Ну, это работа, да, и там, когда мы поняли, что мы уже идем и книгой занимаемся, просто это была работа 24 часа в сутки, тяжело было, интенсивно.
А когда вы поняли, что книга уже сложилась, вот все, вот она есть. Вот уже осталось, в общем-то, дописать массив и закончить историю.
Ну вот как раз спустя где-то 3 года нашего знакомства. И где-то 2,5 года в семье, и 3 года знакомства. И вот мы поняли, что там действительно массив есть, что он вспомнил, что он может уже об этом говорить, и, главное, хочет об этом говорить. Гоше, что было сложно? Ну, сложно мысли формулировать, конечно, это вот такой момент. Он говорил, что вспоминать сначала было трудно, а потом наоборот, он не мог этот поток остановить.
Трудно, потому что не хотел, боялся,
вы знаете,
больно
вот,
было.
Наверное, вот когда долгие годы это блокируется, как нечто неважное.
Защита,
в психологии же есть вот это понятие, да, как самозащита, когда человек просто вытирает из своей памяти какие-то неприятные моменты. Но когда он начал вытаскивать, они вдруг пошли-пошли, и я не скажу, что там одни неприятные, у него было очень много хороших воспоминаний, к счастью, но иначе бы он и не состоялся, то есть там были и воспитатели, которых он искренне любил, были, которые там угощали, заботились, любили действительно, занимались, но были и другие случайные люди, которые могли и руки распустить, и еще что-то сделать. То есть это такая мозаика, и нет там одного цвета, это все очень переплетено. Ну, поэтому дальше уже с этим проблем не было, но вот ему стало сложно самому излагать в какой-то момент, ну, тут уже мы договорились, что я ему помогаю.
Вот в самом начале нашей передачи я задался, собственно, вопросом. Вопрос, который задаю, наверное, многим писателям, которые приходят в эту студию, да, потому что, ну, мотивация, для чего мы пишем, я-то вижу вашу мотивацию, я понимаю эту мотивацию, но все-таки мы понимаем, что вот эта книга, да, это важный шаг, да, мы хотим объяснить, и когда мы говорим про книгу «Меня зовут Гоша», я это понимаю, потому что одно дело читать профессиональный текст писателя, эмоционально заряженный, вызывающий эмпатию, да, сопереживание, сочувствие. Другое дело, когда ты вдруг вступаешь в коммуникацию с самим подростком, который говорит с тобой, да, почему, например, Рубен Гонсалеса, Гальего, книжка, да, «Белый на черном» вызвала такой резонанс.
Абсолютно. Ну, у него, кстати, новая книга
тоже вышла. Новая книга, уже третья. И почему она получила первый русский букер? Да потому что мы впервые услышали о мире инвалидов со стороны вот инвалида, да, человек с инвалидностью. Так как вы думаете, вот книги могут изменить наш мир? Книга вообще может изменить наш мир? Или это все-таки утопия и красивые фразы? Мы говорим о том, что мы хотим книгой изменить этот мир, но у нас по большому счету ничего не меняется.
Я знаю, что мир меняют люди, однозначно. Те, которые готовы откинуть стереотипы, которые готовы пойти дальше, глубже, вот чем видится, может быть, человеку, не копающему слишком глубоко. То есть это люди, ломающие такие вот устоявшиеся вещи. То есть люди меняют мир. Если книга попадает в руки таким людям, то, конечно, начинают происходить очень важные процессы. То есть как у меня вообще все это возникло? Я всю жизнь мечтала, я с 6 лет там маме сочиняла стихи, я в первом классе, открыв учебник литературы, я уже мечтала, что вот бы когда-нибудь, значит, мое стихотворение было в учебнике. То есть я такая вот в плане писательства, для меня это не озарение или не что-то, это всю жизнь, какая-то потребность. То есть можешь не писать, не пиши, но у меня, к сожалению, вот это вот не сложилось. Поэтому постоянно приходилось писать. И, честно говоря, мне долгие годы, даже я уже издавалась, 2007 года выходили книги. но мне не хватало какой-то вот смысловой составляющей. То есть я все время пыталась туда что-то вложить, там, да, социальные моменты были, но они были недостаточны. Все это называлось там сентиментальная проза, а мне хотелось глубже и дальше, а мне говорили, да нет, это не читают, никакой социальной литературы сейчас просто быть не может.
Ну, бред, конечно.
Да, ну вот, понимаете, еще 10 лет назад, к сожалению, так было. И так было на радио, так было в журналах, так было в книгах.
Мы ну, считалось, что, да, считалось, что читатели, зрители, слушатели, они хотят только развлекаться.
Конечно,
да,
мне говорили, развлекай, деле. Развлекай, сюжеты должны быть яркие, интересные там переплетения, какие-то тайны, какие-то открытия. А я туда еще все пихаю эту социальную составляющую, она туда то лезет, то не лезет. В общем, мне было вот это, вот, понимаете, такое какое-то пограничное состояние. Но когда мы уже ухнули с мужем в эту тему усыновления, сами стали усыновителями, вот началась эта работа в благотворительном фонде, у меня какой-то пазл сошелся просто. То есть все, наконец, слилось воедино. И, конечно, я живу с верой, что книги могут изменить мир, но посредством тех людей, которые вот обладают силой, энергией, чтобы что-то менять. Первая книга «Если бы не было тебя», которая была об усыновлении, она привела многих в школу приемных родителей. И я встречаю людей на всяких форумах приемных семей, на всевозможных там выступлениях, встречах с читателями, которые потом подходят и говорят, я прочел вашу книгу, мы пошли, поучились в школе приемных родителей, мы приняли ребенка. Книга «Чужие дети», она больше повлияла на уже состоявшихся приемных родителей, но, например, они там приняли одного маленького ребенка, но, прочитав книгу, они подумали, ну, а почему мы не думали никогда о подростках? Оказывается же, это тоже возможно, и там передан опыт наш. И действительно, это возможно, подросткам нужна семья, и более того, они могут встроиться в семью. Это не какой-то космос, это не за предел, это вполне себе нормальное явление. И сейчас посмотрим, что принесет книга. Меня зовут Гоша. Очень надеюсь, что она, конечно, кого-то, вот, понимаете, в эту тему вовлечет, приведет. И мы, в общем, увидим через какие-нибудь 5 лет, что другое отношение к сиротам-подросткам.
Да, у нас, вот, кстати, интересуется, кто сейчас рассказывает о книге. Нурсултан спрашивает, я пропустил начало прямого эфира. Я напоминаю, что в гостях сегодня в передаче о книгах «Эпиграф» писатель Диана Машкова. И сейчас мы говорили, потому что у нас вот заканчивается первая часть нашего разговора, и будет впереди еще разговор о следующей книге, тоже поднимающей эту важную тему. Итак, Диана Машкова и Георгий Гинджу. «Меня зовут Гоша. История сироты». Это такой документальный роман, написанный от лица, собственно, самого
ребенка,
да. Да, подростка. И мне кажется, это действительно уникальный случай. И, естественно, наши слушатели и зрители подсоединились. Например, Дарья считает, что, безусловно, книга может изменить этот мир. Дмитрий Север, например, считает, что не может. А Дима Слищев написал, книга меняет человека однозначно. Насчет мира то вряд ли, но людей как в хорошую, так и в плохую сторону сможет изменить.
Ну вот мы с вами практически так же и считаем, что мир она изменить не может, но людей, которые
могут изменить мир. По крайней
мере, она влияет
на людей. Влияет, да.
Все-таки она, если это близко человеку, то это упадет на нужную почву.
Да, я предлагаю чуть нам буквально прерваться на 20 секунд. Дорогие друзья, мы напомним все наши контакты, как нам можно написать. И, конечно же, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, Бук Эпиграф во ВКонтакте и в Фейсбуке. Там есть много всего, в том числе вы никогда не пропустите, анонсов прямых эфиров, трансляций. Но, кроме всего прочего, вы можете посмотреть и запись видеострима в наших социальных сетях, а также вы можете потом послушать подкасты. Мы выкладываем еще и подкасты. И буквально через 20 секунд мы продолжим наш разговор с писателем Дианой Машковой и попробуем разобраться все-таки еще в том, действительно ли нужна сегодня социальная тема в художественной литературе современной, или мы все-таки что-то преувеличиваем.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, я напоминаю, что это передача о книгах «Эпиграф». И сегодня у меня в гостях писатель Диана Машкова. Мы продолжаем разговор о том, нужна ли сегодня социальная тематика в литературе. Я помню, что в 80-х на пике популярности фантастики, да, появился Кир Баучев, стал писать так называемую социальную фантастику. Все говорили, ну зачем? Слушайте, надо писать о том, как советские космонавты бороздят просторы, а вы тут говорите о проблемах, говорите о том, что, значит, вот о каких-то нравственных проблемах, да, и тем более, зачем вот так напрягать людей? Вот Диана Машкова напрягает людей, за что и огромное от меня личное читательское спасибо.
Не я начала, к счастью, это делать. Вот видите, Киру Балычеву до сих пор читают, а вот та литература, которой надо продвигать космос, уже макулатура лежит где-то на задворках библиотек, потому что это невозможно, это неискренне, и людей не цепляет, нет никакой эмпатии.
Я тут интересный, я тут посмотрел такой сайт Литхаб, и значит, там есть такая рубрика «Забытая классика». Вот что было популярно там 100 лет назад. И, ну, значит, и очень интересно, значит, там публикуют, например, 1910 год, список бестселлеров, в общем, там список бестселлеров, а в это время, как бы, обратите внимание, вышли еще и вот эти книги. Так вот, когда говорят о том, что вот в это время вышли еще и вот эти книги,
они... Построчники, может, и найдем что-то интересное.
Нет, они остались как раз, да, а про бестселлеры мы вообще ничего не знаем, потому что они ушли.
Ну, в том-то и дело, конечно, та литература, которая вот, вот в запросу вот этого времени только отвечает и рассказывает только, значит, о том, о чем хочет общество слышать, но я боюсь, что она долго-то не живет. И действительно, 100 лет назад имен было много, а мы сегодня имеем дело там уже с классиками, а тех имен никто и не вспомнит.
И не вспомнит, да, не вспомнит.
Поэтому, ну, мы не знаем, что будет, да, там время покажет, через 100 лет можно только об этом говорить, в принципе. Но у меня надежда хотя бы вот в сегодняшнем дне чуть-чуть что-то сделать,
что-то изменить,
привлечь внимание хотя бы вот к этим вопросам.
Роман «Чужие дети» — это уже роман, это не документарий, то есть это художественный история. Абсолютно. Вот расскажите, пожалуйста, это опять история о усыновлении, да?
Да.
Судя по сюжету, я понял, что там очень много автобиографического начала. Вот расскажите о том, как вы решили написать эту книгу, и как она вообще сложилась. «Чужие», напоминаю, Диана Машкова, «Чужие дети».
Здесь,
вот, собственно,
наверное,
книжечку вы можете увидеть.
Да, вот, если ее не видно,
Диана,
ее,
да, ее
покажу,
подняла.
Да. Вот. Опять, наверное, была потребность моя собственная осмыслить тот опыт, который мы с семьей получили, приняв вот подростков, собственно, сирот в нашу семью. Угу. Сначала к нам пришла Даша, которой было 13 лет.
У вас же две Даши, я так
две
понимаю.
Две Даши.
Да?
Одна маленькая,
как
которую мы удочерили. Они очень разные. По всем.
Я просто представляю, когда подрастут, когда вы будете кричать «Даша», кто будет откликаться?
Ну да, маленькую мы называем Дасик. Даша большая у нас, так именуется очень величаво. Поэтому мы различаем, никаких проблем с этим нет. Но да, мы удочерили малышку сначала, а потом поняли, что надо помочь еще детям, которым сложно найти родителей. То есть это был именно вот такой вот посыл уже после работы в фонде благотворительном. Я понимала, что много подростков-сирот, их больше 80%, и очень мало семей, которые вообще решаются на эту тему подумать, не говоря уж о том, что прийти, познакомиться и попытаться принять ребенка в семью. Вот, и мы таким образом встретились с Дашей средней, ей было 13 лет тогда. У Даши мама на тот момент была в местах лишения свободы. И было очень непонятно, что нас ждет впереди, потому что, с одной стороны, мы хотели помочь, хотели, чтобы у ребенка была нормальная среда. Даша очень устала от детского дома, она вообще домашний ребенок, до 9 лет она жила в семье, а потом попала в учреждение, и для нее это была катастрофа, то есть крушение вообще всего. Сначала ее в больницу поместили, потом ее поместили в приют, потом вот она оказалась в детском доме, и такой стресс, такого уровня, что передать невозможно. Она, в общем, не хотела в детском доме оставаться, ей там было трудно, но она и не хотела предавать маму. Она ждала маму, честно, вот, отбивала все суды, которые детский дом пытался инициировать, чтобы лишить маму родительских прав. Даша писала заявление, что нет, я к маме вернусь, никакого лишения быть не может. Ну, а потом уже, видимо, дошла до такого состояния, что силы моральные закончились, и вот эта вот борьба вечная. Все равно, хочешь не хочешь, борьба. Ты приходишь в чужой коллектив, там дети со своими сложившимися уже какими-то принципами жизни, взрослые со своими порядками, и приходится очень, ну, противостоять многим вещам, чтобы хотя бы себя сохранить. Она очень такая личность цельная. И если там Гоша вот с младенчества в детском доме, для него эти порядки были нормой, он ничего другого не знал, то для Даши это был тихий ужас. Она не привыкла так жить. Она привыкла жить семейной жизнью.
То есть он вообще о родителях узнал, когда подглядел в свое личное дело,
да? Да, вот в 10 лет. Да, Гоша узнал, что его, оказывается, тоже родили, у него есть мама и папа.
А Даша-то знала... И у них есть там имя, отчество.
Да, да. А Даша-то знала маму, она маму помнила. Мама любила Дашу, и Даша маму любит и любила, и, в общем, для нее это был просто кошмар. И, в общем, она уже не выдержала и начала искать семью. Согласилась, чтобы сняли видеоролик о ней, но Даша думала, что просто кого-то найти на выходные, приходить в гости. Есть такая форма, ну, да, устройства, да, да. Да, гостевой режим, о котором не все знают, да. Поэтому вот в двух словах скажу. Вы можете оформить пакет документов определенный, то есть в органах опеки подскажут, ничего там сложного нет абсолютно, и с кем-то из детей в детском доме познакомиться, приглашать к себе на выходные и на каникулы. Для ребенка это огромный плюс, потому что он вообще начинает узнавать жизнь, которая за забором детского дома. Вот что такое квартира, как там устроено, что такое холодильник, как плита включается, как там, я не знаю, унитаз почистить самостоятельно, как в магазин сходить и приготовить хоть что-то. То есть даже на бытовом уровне эту вещь очень полезная, не говоря уж о том, что появляются близкие люди, к которым он может обратиться в любое время. Вот. И Даша думала, что это будет вот только вот такая вот у нас история, а так она, в принципе, маму дождется. Но когда мы начали общаться, приглашать ее в гости, я ее забирала на выходные в пятницу, забирала в воскресенье, привозила, потом были зимние каникулы, мы неделю вместе провели. И после этого она сказала, что не хочет возвращаться обратно в детский дом. Ну и, конечно, уже
ну, мы это с мужем вообще, мне предполагали. Кажется, очень тяжело это, да.
Да, и мы предполагали, естественно, мы уже были готовы к такому развитию событий, там, да, оформили бумаги и приняли Дашу. Но мы не знали, что будет, когда Дашина мама выйдет из тюрьмы, потому что изначально вот Даша, конечно, планировала возвращаться, и других там вариантов никаких не было. И поскольку она сама не знала, и все это было подвешено в воздухе, у нас была очень нервная обстановка дома. Даша никак не хотела привязываться к нам, никак не соглашалась, понимаете, довериться. То есть она как будто на чемоданах жила вот это первое время. И не хотела, чтобы у нас какие-то связи получались. То есть она все отбрасывала. Какие-то попытки с ней наладить отношения, помочь чем-то, с теми же уроками. Все, зачем вы меня взяли, верните меня в детский дом, я ничего не хочу.
Ну, провокации там были.
В принципе,
да,
это нормально для периода адаптации. Мы к этому были готовы, но это очень истощает. И у меня была такая уже не знаю, мне хотелось просто от всех спрятаться, вообще никого не видеть. То есть у меня настолько усталость огромная скопилась от того, что пытаешься. То есть это как ты пытаешься дать, но человек не берет. Пытаешься дать, человек не берет. И от этого устаешь, потому что он еще и сопротивляется. И, в общем, было очень трудно вот этот период
адаптации. И провоцирует тебя на то, чтобы
конечно,
ты оттолкнул.
Конечно,
да,
конечно.
Его.
И в тот период я, конечно, начала записывать. Но, опять же, мы говорим про то, что это в том числе и терапия. И мне нужно было все это вылечь, осознать. Да. И помимо того, что я это в голове кручу, в любом случае, день и ночь, да, мне было важно еще вот это вот на бумаге оставить. И чем больше я записывала, тем больше я понимала, что сюжет складывается в голове уже сам по себе, с героями все понятно, в принципе. Вот, и настал момент, когда эта просто книга стала проситься вот к тому, чтобы ее уже от начала и до конца написали. То есть это наши чувства, это наши переживания, это наша ситуация абсолютно, но, конечно, поданное в таком вот художественном ключе, там события, там некие тоже тайны присутствуют, там есть детективная небольшая составляющая. В общем, вполне себе увлекательное чтение, но при этом направленное тоже на просвещение, на объяснение многих вещей, которых люди просто не сталкиваясь с детьми-сиротами, не знают.
То есть ваша героиня Екатерина Родионова – это отчасти альтер-эго такой, да, для вас?
Ну, в каком-то смысле, да. Да.
Вот если поделить на части, сколько у Екатерины Родионовой, от Дианы Машковой.
Ну, наверное, больше 50%, может быть, процентов 60, да. Что-то, конечно, не соответствует, но вот в части там мыслей, этих дум бесконечных, переживаний и чувств, боли, которые да, я страхов, испытывала. Да. И я боюсь, что вот не войдя в эту воду, не приняв приемного ребенка, написать честную книгу невозможно да. будет. Угу. Я будет много какая-то... книг о сирот знаю, и в классической литературе, и в современной литературе. Эта тема никого не отпускает. Сирота – это такой очень частый герой, и родители, которые как-то его вот принимают у себя дома, да, это тоже ну, нередкие герои. Ань Дегди, ну... господи, кто угодно, и Гюго, и Диккенс, и а Чехов у нас, да, и ну, Достоевский да. – это бесконечная, вечная тема. Но не пройдя вот этих всех переживаний, можно просто ошибиться и дать ложную картину. И ну, я вот в современной литературе вижу иногда, я не буду даже называть авторов, я их уважаю, это мои там друзья и коллеги, но я вижу, что все-таки так не бывает, как люди себе представляют. Поэтому хочется дать так, как бывает на самом деле.
История вот вашей героини Екатерины Родионовой, это история успешной женщины, которая сталкивается с сиротством, грубо на такой анонсик небольшой, да, обзорчик, сталкивается, у нее налаженная жизнь, в общем-то, да, семья, и вдруг вот она сталкивается с проблемы сиротства, это ее цепляет, да, и понятно,
да,
что...
на то здесь, есть причины.
Да, на то есть причины, да. И она принимает решение изменить эту жизнь, она берет 12-летнюю, собственно, девочку, которая меняет не просто ее жизнь, но меняет жизнь. Мы обычно говорим, меняет жизнь, и у нас представления такие очень радужные, да, но тут, в общем, по сути это решение...
С другим знаком.
Да, по сути это решение погружает семью в какой-то период ее, в такой микроскопический семейный ад.
Да, так и есть.
Фактически, да.
Абсолютно.
Готова ли вообще семья к такому испытанию? Вот буквально в две минуты можете сказать?
Сложно ответить. Мы 7 лет готовились к этому испытанию. Это уже не с первой мысли пришли сразу, вот давай усыновлять. Да? Угу. Вот 7 лет мы читали, изучали, проходили. И, не скрою, и зарабатывали деньги. И я действительно была, там, работала в одной коммерческой компании, руководителем департамента у меня было 100 человек в подчинении. То есть это было все про деньги. Но мы понимали, что если мы неподготовленными вот войдем в это поле, то можем и не выстоять. Поэтому да, всегда есть риск разрушиться. Семья может разрушиться. Но чем больше подготовки, чем больше собрано ресурсов, подтянуто, да, чем больше мы понимаем, а куда мы побежим. Вот в фонд мы побежим там за психологами, за юристами и так далее. За поддержкой мы пойдем там к нашим друзьям, приемным родителям. Значит, надо этих друзей где-то найти, начать с ними общаться. Еще куда-то там мы пойдем, если нас начнут обижать или угрожать. Вот мы подумали там, кто у нас есть в правоохранительных органах и как мы будем обращаться. То есть нужно очень серьезно подготовиться к этому. И несмотря на подготовку, все равно вот эти первые 2-3 года нашего приемства, именно больших детей, подростков, они были таким вот, правда, микроскопическим адом. Но потом, когда дети адаптировались, когда дети поняли, что нам можно доверять, что с нами можно дело иметь, мы надежны и не предадим, и обратно никого никогда в жизни не отправим, и до конца жизни с ними будем вместе, вообще наступило счастье. Представляете? То есть вот, насколько было плохо тогда, настолько сейчас я в некой такой эйфории пребываю, потому что у меня с каждым ребенком свои уникальные отношения, очень интересные, мы с каждым из них своим там делом заняты, и общие интересы у нас есть. Я не знаю, где бы я еще вот аналогичный опыт могла вообще в жизни получить. Поэтому это безумно интересно. И это развивает личность, это дает нам, знаете, какой-то стимул для того, чтобы прокачать многие навыки, не только как родителям, но и, в принципе, как личности.
Вот Нурсултан спрашивает, извините, может быть, за неудобный вопрос, но собственные дети у вас есть?
Да, у меня кровная дочка, мы как раз вначале об этом говорили, и мы начали принимать, то есть удочерили маленькую, мы когда нашей кровной дочке Нелли было 14 лет. Это не спонтанно для нее произошло, то есть она со своих 7 лет знала, что мы будем именно вот таким путем расширять и пополнять нашу семью, она тоже готовилась, мы ей обо всем рассказывали. Угу. Не подготовить кровных детей, это, ну...
Это преступление, да.
Я считаю, что да.
Да, потому что ты, собственно, наносишь травму своему собственному
конечно,
ребенку.
Конечно, но потом твой ребенок, он же вынужден делиться всем. Я молчу там и про пространство и помещение, он мамой и папой должен поделиться.
Плюс приемный ребенок всегда будет отвоевывать ареал.
Конечно, да, ему мало, вот, ему долгое время не
будет
хватало.
Воевать
конечно.
С родным
Даша
ребенком,
так да. делала в романе «Юлю», героиню зовут, но это прототип понятен. Она именно так и делала, как кукушонок, то есть всех растолкать, остаться одной, и вот чтобы все внимание было на нее направлено. Поэтому только так, да. Но и люди, зато у которых есть кровные дети, они более подготовлены априори, потому что опыт.
Да, большое спасибо, Диана. К сожалению, время подошло к концу. Большое спасибо, что вы пришли сегодня. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях была писатель Диана Машкова. Мы говорили о двух ее книгах, которые, на мой взгляд, архиважные, архиактуальные сегодня для, в общем-то, книжного рынка. Это книга, которая только-только вышла, Дианы Машковой и Георгия Глинджи. Меня зовут Гоша, «История сироты». И предыдущий ее роман уже, да, если это такая документальная история со стороны подростка-сироты, то это роман, где Диана Машкова рассказывает про свой собственный опыт усыновления приемного родителя, «Чужие дети». Большое спасибо.
И я хочу сказать, да. что в фонде «Арифметика добра», если вы приемные родители или готовитесь, вы можете эти книги найти
да.
и, собственно говоря, получить и другую поддержку.
Да, если вас интересует приемное родительство, то можете обратиться в фонд «Арифметика
Абсолютно.
Добра», и вам помогут.
Спасибо.
Большое спасибо, до свидания и до встречи на Теосе.
Всего доброго.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.